Глава 4. Коммунист и Тореро. «Поезда, — думал Фалько, — где беспрестанно мельтешит разношерстный народ, — это прекрасное место для охоты, но и самому легко стать дичью. А если человек его беспокойного ремесла желает, чтобы железные дороги не причинили вреда здоровью, он обязан неукоснительно соблюдать правила. Постоянно быть настороже, не зевать и не расслабляться, глядеть в оба, а ушки держать на макушке. Много неприятностей может случиться, когда внезапно оказываешься во тьме тоннеля или в полночном безлюдии вагонного коридора. Впрочем, те же неприятности ждут не только тебя, но и твоего противника. Как бы то ни было, в поездах действовать по наитию и на авось не следует. Необходимы и навык, и отточенная техника. Надо помнить график поездов, длину перегонов, очередность станций и время стоянок на каждой, число вагонов в составе, манеры проводников, привычки и обыкновения пассажиров. Учитывать все сложности и выгоды. Фалько размышлял обо всем этом, покуда перед зеркалом в туалете своего одиночного купе завязывал шелковый галстук с этикеткой «Шарве Париж». Затем оправил воротник кремовой сорочки, застегнул жилет на пуговицы, кроме нижней, надел пиджак от твидового костюма «Дониголь», где в переплетении разноцветных нитей преобладали охристые тона, провел ладонями по чуть напомаженным волосам, зачесанным вверх и разделенным высоко слева пробором. Положил чемодан в багажную сетку, убедился, что пистолет и документы надежно спрятаны под раковиной умывальника. И вышел в коридор, когда звон колокольчика в руке проводника провозгласил очередную смену в ресторан. Во всю ширь вагонного окна расстилалась бескрайняя зеленая равнина, разлинованная телеграфными столбами, стремительно убегавшими назад. Фалько помедлил у дверей из тамбура в межвагонный переход, где грохот и лязг состава вполне могли заглушить и крик, и даже выстрел. И, оглянувшись, окинул бдительным взглядом закрытые двери, пустое служебное купе и оставшийся позади коридор. Однако не обнаружил ничего такого, что внушало бы подозрение или угрозу. Все вроде бы обстояло благополучно. Тогда, сменив профессиональную настороженность на спокойно приветливое выражение, он толкнул дверь в вагон-ресторан. Через 35 минут официант убрал последнюю пустую тарелку. А Фалько закурил и рассеянно поглядел в окно, за которым тянулся благодатный французский пейзаж. Перелески, мосты, реки, прежде чем развернуть и перелистать экземпляр «La Presse», лежавший на скатерти. Потом с любопытством покосился на двух женщин, чересчур громко разговаривавших за соседним столиком. Разговор шел по-английски, с явственным американским акцентом. Фалько отметил, что они едва прикоснулись к цыпленку по-биарнски, но приступили уже ко второй бутылке бордо. Не боясь ошибиться, всякий бы сказал, что это заокеанские туристки, обследующие старый свет. Одна была белокурая, круглолицая и чересчур на вкус Фалько корпулентная. Не красавица, но и не дурнушка. Прекрасные зубы, живые бледно-голубые глаза. Светлые волосы, причесанные на прямой пробор, подстрижены и завиты по моде. Одета со вкусом в удобный костюм от хорошего портного, фасоном, напоминающий мужской. Ее худенькая, нескладная спутница казалась скорее тощеватой, нежели стройной. Она сидела к Фалько спиной, и он видел ее собранные в пучок темные волосы. «Но это же просто абсурд, моя дорогая! Совершеннейший абсурд!» Блондинка говорила нараспев, тоном, накрепко усвоенным теми, кто положение занимает, а деньги нет, своих в избытке. Такие женщины, подумал Фалько, сущая божья кара для обслуги фешенебельных отелей, капитанов трансатлантических лайнеров и, если они замужем, для секретарш своих мужей. Вторая в ответ только кивала. Речь, судя по всему, шла о том, что не удалось снять номера в парижском Рице, и пришлось довольствоваться Георгом Пятым. В этот миг бледно-голубые глаза блондинки случайно встретились с глазами Фалько. Тот улыбнулся почти инстинктивно, благо обладал драгоценным свойством, столь нужным всякому авантюристу и бродяге, умением легко заводить разговор с любым незнакомцем, особенно если тот принадлежал к противоположному полу. «Георг Пятый вовсе неплох», — очень естественно сказал он по-английски и взглянул на бокалы с вином, стоявшие перед дамами. «Современный, в стиле джаз. Вы знаете, конечно, что это. Шеф-повар Монфакон — просто чудо. Там подают необыкновенную кулебяку а-ля Рюс. Богатый погреб с великолепной коллекцией вин из Обриона и Шамбертена».
«Да вы просто ходячий путеводитель», — сказала блондинка.
«Совершенно верно». Фалько слегка поклонился, представляясь. «Луи Коломер, издатель гида Мишлена, к вашим услугам».
«Вот как! Бывают же такие совпадения!
Это счастливый случай». В дамах проснулся интерес к новому знакомому. Темноволосая повернулась к нему, и на довольно простеньком лице обнаружились очки в железной оправе, придающие ей вид провинциальной гувернантки. Одета она была в серую юбку и кашемировый джемпер. Быстрым и наметанным взглядом Фалько определил, что она рассматривает его руки, а блондинка — рот. Так что ей досталась вторая его улыбка.
«Меня зовут Нелли, а это Мэгги».
Фалько снова учтиво наклонил голову.
«Вы впервые в Европе?»
«Ну что вы!»
— все так же певуче прозвучало в ответ.
«На этот раз мы за 2 недели объездили все побережье, от Бреста до Бордо. Теперь возвращаемся в Париж».
«Туризм, как я понимаю».
«Правильно понимаете».
Блондинка продолжала оценивающе рассматривать его и, кажется, осталась довольна. Затем открыла сумочку, подмазала губы и показала на свободный стул.
«Не хотите ли кофе пить с нами?»
«С большим удовольствием». Он пересел, устроившись с ней рядом и лицом к лицу, рано увядшему или, может быть, утомленному к темноволосой. «За 40 определил Фалько, вероятно, старше своей спутницы. Несомненно, в юности была очень недурна, пока годы и тяготы жизни не иссушили. Блондинка, гораздо более свежая и сочная, была говорлива и подвижна. Вела себя самоуверенно и непринужденно до степени развязности, как порой свойственно путешествующим за границей американкам из хороших семей. Старыми деньгами пахло от нее явственнее, чем духами Макс Фактор. И за ними угадывались лето в Новой Англии, зима на Лазурном берегу, а меж одним и другим каюта первого класса на Куин Мэри. В сопровождении подруги и компаньонки в амплуа бедной родственницы. На скатерти перед ней лежала книга. Обручальных колец Фалько не заметил ни у той, ни у другой.
«Вы в самом деле издаете гид Мишлена?»
В улыбке Фалько было не меньше 38 градусов тепла по Фаренгейту. «Нет, я вам бессовестно солгал. На самом деле я испанский идальго, и на досуге тореро».
«Тореро?»
«Естественно», — отвечал он, не моргнув глазом.
«И коммунист в придачу?»
«Конечно. У нас в Испании все такие. То быков бьем, то друг дружку».
«Да вы сумасшедший!» — залилась смехом Нелли.
Мэгги серьезно смотрела на него сквозь стекла очков. От темных кругов под глазами лицо ее казалось скорбным. Фалько не удивился бы, узнав, что втайне, наедине с собой, она пишет стихи. «Наверняка пишет», — решил он. Ну или весьма вероятно. Боковым зрением он заметил название книги — «Гранд-отель».
«Какой там ужас в Испании творится?» — печально заметила Мэгги.
Фалько, сделав знак официанту, достал портсигар и открыл его перед соседками. «Да уж», — ответил он. Он вернулся в свое купе, приятно скоротав часок в непритязательной болтовне и легком флирте с Нелли. Чтобы инструменты не тупились, это средство было не хуже любого другого. Повесил пиджак на вешалку, отстегнул запонки, закатал рукава сорочки и умылся холодной водой, предварительно убедившись, что пистолет лежит в тайнике и все в порядке. Потом опустил откидной столик, выложил на него сигареты и зажигалку и погрузился в чтение досье на Лео Боярда. Француз. 42 года. На Первой мировой был офицером. Успешный журналист и писатель. романы «Нечего рассказать» и «Забытый окоп», получивших Гонкуровскую премию, упрочили его репутацию левого интеллектуала. Сторонник и почитатель Советского Союза, посвятивший ему на съезде писателей пламенный панегирик. По мнению безвестного составителя досье, Боярд не столько разделяет коммунистическую идеологию, сколько увлечен практической стороной вопроса.